Самиева готовился форсировать Мараву. Он должен был переправляться на подручных средствах. Вся техника сосредотачивалась севернее. Направление главного удара было выбрано там. Полк Самиева работал старательно, спокойно и деловито, как огромная мастерская. Замполит Воронцов восторгался Самиевым, когда тот руководил боем. Однако его слабостей тоже, бесспорно, никто не знал лучше, чем Воронцов. Проявлением одной из этих слабостей Воронцов считал недооценку им присутствия знаменосцев в самом пекле боя.
Ты же знаешь, Самиев, что это не мой каприз, а желание массы, коллектива, с которым ты не можешь не считаться. Ведь мы с тобой, возможно, за этот коллектив ордена получаем.
Я уже сказал, Воронцов, и давай на этом покончим. Как сказал, так и будет. Пока все там не закончу, пусть сидят здесь. Мало ли что кому в башку взбредет.
Речь шла о полковых знаменосцах. Воронцов настаивал на том, чтобы Самиев разрешил знаменосцам переправиться на ту сторону, как только атакующие закрепятся на плацдарме. Он ссылался на факты, хорошо известные им обоим.
Ты слыхал, Самиев, солдатскую поговорку? Где знамя пронесено, там мы уже в землю вросли. Если знамя будет на плацдарме, то сила и уверенность каждого бойца возрастут во сто крат. Тогда его ничем не вышибешь оттуда. Разве твой боец, почувствовав вблизи знамя, отступит от него хоть на шаг? Ты сам видел, как в Барте подразделения реагировали на то, что знаменосцы появились около них в самый критический момент боя. Может, мы и выстояли там только благодаря неслыханному энтузиазму, который был вызван знаменем.
В Барте было одно, здесь другое. Ты знаешь, с кем нам придется иметь дело на этом плацдарме? Пока наведут переправу и перебросят артиллерию, тигры могут нас трижды смешать с землей. Еще, может быть, и припрут так к берегу, что... Не будем об этом.
Вот чтобы этого не случилось, чтобы не приперли, я и предлагаю.
Лучше не предлагай мне, Воронцов! На этот раз ты меня не сагитируешь. Я пропаду, ты пропадешь, нас с тобой заменят. А если со знаменем что-нибудь случится, ты представляешь себе самоубийство для полка? Как ты вообще можешь мне предлагать такое?
Да не такое, а совсем обратное. А если уж на то пошло, я готов ответственность за судьбу знамени взять на себя.
Как же? Пока ты будешь отвечать мне, как командиру голову снимут. Я против таких эффектов. Форсируем. Расширимся, пойдем вперед. Вот тогда дам команду. Не бойся, Багиров нас не потеряет, у черта в зубах найдет.
Атака на Мараву началась вечером, сразу же с наступлением сумерек.
Десанты в лодке!
Десанты в лодке!
Десанты в лодке!
Десанты в лодке!
Весь левый берег Маравы, до этого казавшийся безлюдным, теперь ожил, задвигался. Прошуршав по песку, лодки стрелами влетали в воду. Затрещали темные кусты, выбрасывая на воду тяжелые заготовленные днем плоты. Грозными роями взвелись в темноте ракеты, пущенные с противоположного берега. Вдоль реки блеснули пулеметные вспышки, густо затихло вокруг. Волны закипели, будто нагрелись вдруг до сотни градусов.
Греби сильнее! Греби! Греби, греби!
Бойцы молча и яростно гребли. Река превратилась в сплошной бурлящий водоворот.
Греби, братцы, греби!
В нескольких метрах от Черныша гонят свой тяжелый плот десантники Сагайды. За спинами братьев Блаженко лицом на восток сидит согнувшись Маковей. Торопливо перебирает обеими руками красную нитку кабеля, протягивая его через реку. С обеих сторон ударила артиллерия. Лес насквозь осветился пламенем, затрещал, загрохотал. Пузатые мины зашумели над головой, тяжело шлепнулись в реку, и она всколыхнулась до самых глубин. Черныш, отталкивая чью-то опрокинутую взрывом душегубку и стараясь удержать направление, кричал на незнакомых пловцов быстрее цепляться за его лодку. Они повисли на бортах, захлебываясь водой. Грести стало тяжелее, минометчики изо всех сил налегали на весла. Черныш уже не видел ничего, кроме противоположного берега, завихренного огнем. Вспыхнуло, взорвалось рядом. Черныш инстинктивно пригнулся к дну лодки. Тяжелый фонтан с шумом навалился на него, окатил с головы до ног. Почувствовал, как неустойчивое дно лодки выскользнуло из-под ног, и охваченное холодом тело стало погружаться в воду. Неожиданно коснулся ногой дна. Стоя по шее в воде, Черныш оглянулся на свой десант.
Все здесь!
Все.
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 Для Воронцова этот день был особенно тяжелым. Задержка с переправой, неустойчивость общего положения на плацдарме, прорыв вражеских танков на левом фланге, изнурительные контратаки, значительные потери – все это вызывало кое у кого из личного состава неуверенность и подавленное настроение. Последний артиллерийский удар, казалось, не оставил на дамбе ни одной живой души. Но дым рассеялся, убитых и раненых снесли вниз. Их оказалось меньше, чем можно было ожидать. А из окопов снова выглядывали замурзанные, сразу похудевшие, напряженные лица. Нахмурив косматые брови, замполит проходил вдоль дамбы, задерживаясь иногда возле раненых, осторожно переступая через убитых.
Тяжело, товарищ Хаецкий.
Ой, товарищ замполит. Так тяжко, будто всю землю на плечах держишь.
А нужно. Ведь больше некому.
Воронцов проходит дальше. Отовсюду глядят на него сосредоточенные, до неузнаваемости изнуренные лица. Майор уверен, что самый лучший полк любой другой армии мира не удержался бы на этой проклятой дамбе в таких условиях. Но ведь его полк советский. К нему нужно подходить с другой мерой, с новой мерой.
Знамя несут!
Знамя несут!
Знамя!
Знамя несут!
Знамя!
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 Словно целительный ток пробежал по утомленным лицам. Раненые поднялись, встали на колени. Все смотрели в сторону леса. Оттуда как раз выходили, направляясь прямиком через поле, полковые знаменосцы.
Воронцов, ты видишь, куда они идут? Ну, покажу я им чертям.
Это я за ними послал.
Что? Ты? Ты?
Я же знал, что ты не станешь возражать. Надо людей поддержать. Видишь, замучились люди.
Воронцов, я тебя понимаю.
Дамба притихла в напряженном торжественном ожидании. Светлели угрюмые лица, расписанные высохшими ручьями черного пота. В смертельно усталых, пригасших глазах вновь вспыхивали живые, радостные огоньки. Знамя все ближе и ближе. Уже ясно видит командир полка Васю Багирова, его скуластое, напряженное лицо. Уже видны командиру полка шершавые узловатые руки башкира, крепко стиснувшие древко. Предчувствие катастрофы быстро исчезало. Воздух светлел. Тесный пятак плацдарма словно раздался вширь, стал просторней.
Посмотри, Воронцов, как он идет. Как он идет! С каким достоинством! Даю слово, есть что-то величественное в его походке.
Как и надо было ожидать, шестую контратаку начали танки. Они выползали из широкой лощины, тянувшейся перед дамбой, и, выстроившись в ряд, открыли сумасшедший орудийный огонь. Потом, не прекращая огня, с грохотом двинулись на дамбу в лоб. За танками, пригибаясь, высыпали эсэсовцы. Дамба безмолвствовала. Бронебойщики замерли возле своих ПТР. Хаецкий положил руку на связанные в пучок гранаты, лежавшие перед ним на бруствере. Маковей, по примеру старшины, приготовил себе связку. Ему казалось, что танки идут прямо на него, и что полковое знамя стоит под дамбой именно за его, Маковея, спиной. А Хаецкому, между тем, казалось, что знамя стоит как раз за ним, за Хаецким, а не за кем-либо другим. Танки двигались, тяжело покачиваясь, тускло лоснясь боками. Неожиданно, в момент, когда одна из машин, обходя подбитый утром бронетранспортер, повернулась боком к насыпи, ударила первая бронебойка. Выстрел ее в мощном тяжелом грохоте танков прозвучал бледно, тонко, почти нежно. Но машина сразу вспыхнула. Это было настолько неожиданно, что вражеская пехота на некоторое время оторопела. Но три других танка, не останавливаясь, ползли вперед. И эсэсовцы, придя в себя, еще с большим остервенением кинулись за ними. Теперь уже по всей дамбе захлопали бронебойки. Захлебываясь длинными очередями, ударились танкачи. За спиной у бойцов дружно зачахкали минометы. Один из танков шел прямо на Маковея и Хаецкого. Еще минуту, и он приплюснет Маковея к земле, перевалится через насыпь, пойдет прямо на знаменосцев. Кома уперся подбородком в бруствер, впился взглядом в машину, держит наготове тяжелую полупудовую связку гранат. Еще немного. Еще, еще. И Маковей не дышит. Еще. Еще. Вдруг, как будто сговорившись, Хама и Маковей метают одновременно. Есть! Там! Танк вздрогнул, дернулся на одной гусенице и, неуклюже накренившись, застыл. Пулеметчики секли по вражеской пехоте, меняя ленту за лентой. Неожиданно слева, на другом краю насыпи, заглушая трескучую пальбу, прокатилась могучая, горячая «Ура!». Маковей, меняя диск, взглянул туда и сам закричал изо всех сил. На самой дамбе, охваченные жирным пламенем, неподвижно стояли еще два танка. Маковей вдруг почувствовал, как ему становится легко, просторно. В это время у него за спиной зазвучали радостные голоса минометчиков.
Противотанковый полк идет! С казачьей переправы!
В атаку!
В атаку!
В атаку!
Разворачиваясь сходу, истребительно-противотанковый полк открыл массированный огонь по танкам, пытавшимся с фланга прорваться к реке. До сих пор их едва сдерживали полковые 45-щики. Маковей, передав аппарат напарнику, спрыгнул с насыпи в группу атаки. Прошло несколько дней. Марава уже стала для гвардейцев глубоким тылом. Пересекая с упорными боями Восточную Австрию, полки постепенно приближались к австро-чешской границе. Хама Хаецкий со своим громоздким транспортом стоял, замаскировавшись в одном из оврагов, в километре от железнодорожной станции. Как только стало известно, что первые подразделения ворвались на территорию станции, Хама сел на коня и махнул ездовым. Проехав узким изломанным переулком и не встретив однополчан, Хама из осторожности остановил повозки и, передав коня ездовым, пешком отправился искать своих. В конце улочки Хама остановился. Дальше тянулся пустырь, загроможденный разбитыми машинами и тракторами.
Вот бы добыть разрешение и послать один домой. Какая радость была в колхозе. Хаецкий с фронта трактор прислал. А то бабы лопатами землю ковыряют.
За пустырем виднелись длинные мрачные погаузы.
Ой, склады! Может быть, совсом? Вот добрый, если совсом. Можно будет запастись для лошадей.
В одной двери суетилось несколько фигур. Как будто рвались внутрь, высаживая дверь прикладами. Хама через пустырь разогнался к ним и вдруг со всего разбегу дернулся и оцепенел на месте.
Фу ты, нечистая сила.
Спрыгнув в ближайшую воронку, присел, выбросил автомат вперед. У сарая были гитлеровцы. Только сейчас Хама понял, что они не высаживают дверь, а наоборот заколачивают ее, чем-то обливая сверху. Вот у одного в руке блеснул огонек, и пламя лизнуло массивную дверь. В тот же миг Хаецкий выпустил очередь из автомата. Выскочив из воронки, он бросился вперед. Уже взбегая по ступенькам, он услышал вылетавшие из заколоченного сарая душераздирающие голоса. Десятки кулаков били в дверь, заложенную снаружи толстым ломом. Пламя уже подбиралось по двери к самой крыше. Размахнувшись, Хама ударил прикладом по огромному металлическому замку. Замок раскрылся. Искаженные ужасом, смертельно бледные лица мужчин и женщин замелькали мимо Хамы. Одни скелеты, со стекленевшими, ничего не видящими перед собой глазами. Только одна девушка, услыхав голос Хамы, остановилась, взглянула на него мгновенно округлившимися большими глазами и, припав к его плечу, забилась, затрепетала.
Наши! Это же наши!
Сестра! Далеко же я тебя встретил, сестра!
Через минуту Хаму плотным кольцом уже обступили люди, запыхавшиеся, растерянные, возбужденные. Блестящими, как после болезни, глазами смотрели они на него со всех сторон. Говорили на разных языках, тянулись к нему десятками рук.
Отныне вы свободны!
Земли, барак! Земли,
навсегда свободны!
Я вас благодарю!
Это француз! Это все Жан!
Живи на здоровье! И больше не попадайся людоедам в лапы!
И что далее? И что мы с собой? Где мы, мамы?
Скажите, куда же нам теперь?
Ну идите, путь вам открыт!
Где тут должен быть комендант?
Комендант? Ну, я для вас комендант. Я вам говорю, топайте!
Ну как же тебя звать, сестричка?
Зина.
А кто же тебя дома ждет? Мамаша?
Нет.
Отец?
Нет.
Жених?
Нет никого. Никого. Всех растерял за войну. Один брат где-то воюет в армии.
Кому ж ты вернешься?
Как кому? К нам. Домой. У меня сейчас там все родные. Как перейду границу, так, наверное, буду обнимать каждого, кого не встречу.
Ой, какая же ты худенькая. Аж светишься.
Ничего, поправлюсь. Наберусь сил.
Ну, набирайся, сестричка, набирайся. Ну, счастливой тебе дороги.
Спасибо.
У Хамы не было времени расспросить Зину подробнее. В торопях он даже забыл спросить ее фамилию. А если бы спросил, она ответила бы Сагайда. Лейтенант же Владимир Сагайда, встречая освобожденных девушек, каждый раз жадно вглядывался в их лица, втайне надеясь встретить среди них сестру, свою щебетунью Зинку. А она, его любимая сестренка, в это время уже топала босиком по пыльным шляхам на восток, вдоль опостылевших дорфов и бункеров. Все искала кого-то глазами, вглядывалась из-под косынки в каждого встречного военного, стараясь найти среди них своего родного Володьку. и все здесь для нее были как братья, а для него там все были сестры.